Глава 12. Экскурсия в арсенал. Я все-таки не удержался и показал ребятам метаморфа. На этом наша тренировка и закончилась. Мы немного поболтали со Стивом, подкормили его яблоками из запасов Дрю и поспешили в душевую. Ничего особо интересного или полезного Стив не рассказал. Так, пустая болтовня. Иногда его лицо начинало дергаться, будто стремясь изменить облик. Но метаморф сдерживал такие порывы. Мне подумалось, что изоляция – не лучший способ мотивировать его сохранять человеческий облик. Но мастеру Гварду виднее. Возможно, это такое испытание, именно в неблагоприятных условиях, а мы нарушаем условия эксперимента. С другой стороны, в одиночестве сойти с ума может и совершенно нормальный человек, не говоря уже про метаморфа с неустойчивой психикой. Но долго размышлять об этом я не стал. Хватало своих забот. В душевую мы едва не опоздали, придя последними. Так что домываться пришлось холодной водой. А когда вышли, в раздевалке несколько рабов раскладывали по ящикам чистые комплекты одежды. Все они были низкорослые и кряжистые, с длинными руками и большими ладонями. До того я видел только двоих и посчитал их внешнее сходство совпадением. Но, видимо, это такая расовая особенность. Правда, в моем мире подобной расы не существовало, да и черты лица у них были вполне европейскими. До того я полагал, что рабами становятся те, кто не открыл в себе никаких навыков. Но, видимо, неудачливых безродных даже в рабы не берут. Я попытался осторожно расспросить Альфа и Дрю на тему рабов, но то ли плохо сформулировал вопрос, то ли они сами не знали ответа. «Ну, рабы и есть рабы», – пожала плечами Дрю. «У них нет интерфейса и личного пространства, поэтому они ниже нас. Ну, обычно нет». Минимум одно исключение было нам известно. А раз так, значит, правило было уже не совсем точным. И возможно, что у рабов просто не было возможности развить навыки. Для того, чтобы судить, надо сперва понять, откуда эти навыки вообще берутся. А объяснение типа «они у нас в крови, и надо их пробудить» меня не устраивали. Ночь прошла спокойно. На сей раз я дрых не так крепко и проснулся, когда кто-то из отряда выходил, а потом вернулся в комнату. Беттани ночевать не пришла, видимо, осталась в медчасти. А на утренней перекличке не досчитались одного из новичков из зеленого отряда. К сожалению, не Орландо. Прайм был в строю и даже без гипса на руке, как и Беттани. А вот некий Стэн Ортус исчез. Как и предупреждал мастер Гвард, искать пропавшего никто не пошел. На его место тут же поставили члена желтого отряда. Так что если Стэн просто прогулял перекличку, то из-за такой мелочи сразу окажется отчисленным. Но, похоже, никто не сомневался, что если Стэн и найдется, то исключительно в лесу в четырех пакетах. Я бы заподозрил, что в пропаже члена отряда виноват Орландо, но он провел ночь в медчасти. Остальные уверяли, что не заметили, когда Стэн исчез. Утром его уже не было. Я вспомнил, что кто-то из нашего отряда выходил ночью, но сообщать об этом не стал. Скорее всего, человек просто в туалет ходил. К тому же я не знаю, кто это был, а бросать тень подозрений на свою группу не хотелось. Нас, как обычно, распустили до обеда. Как и планировали, мы втроем отправились в тренировочный зал. Других желающих потренироваться сверхурочно не нашлось, так что Альф и Дрю смогли спокойно по очереди дубасить меня палками. Хотя я уже начал делать некоторые успехи и умудрялся отбивать один из трех ударов. Ну, я так думал, пока ребята не устроили спарринг между собой. Оказалось, что они могли двигаться и бить куда быстрее, чем делали это, сражаясь против меня. «Ты будто второй раз в жизни палку в руках держишь», — не сдержалась Дрю, когда я в очередной раз не смог отбить ее удар. «Ну уж не второй, побольше», — буркнул я. Уточнять, что это третий раз, я не стал. Конечно, мое неумение стало очевидно еще на вечерней тренировке, так что ребята начали мне поддаваться. Но вот учителей из них, вопреки моим надеждам, не вышло. И сами далеко не мастера. Учить они могли одним способом – бить до тех пор, пока я не начну отбиваться. Мне явно понадобится чья-то еще помощь. Но поиски учителя пришлось отложить на следующий день, поскольку вечерняя тренировка не состоялась. Вместо этого нас повели на экскурсию в арсенал. Располагался он в отдельном здании и, похоже, занимал его целиком. Нас пустили только на первый этаж, но и этого хватило. Арсенал представлял собой что-то среднее между музеем и складом. Некоторые образцы оружия лежали на отдельных витринах, как стеклянных, так и закрытых решетками и даже какими-то силовыми полями. Попытавшись протянуть руку к лежащему на постаменте мечу, я получил легкий удар током и успел заметить появившееся на пару секунд защитное поле. «Руками не трогать!» – с запозданием скомандовал один из изгоев. «Образцы для щупания в другом зале!» Некоторое оружие располагалось на стойках, тоже закрытых и защищенных. Все мечи, топоры, кинжалы, копья и прочее отличались вычурностью и непрактичностью. Большинство – огромные, как меч Эрта, или причудливо изогнутые, как подаренный им же нож. Витринные образцы украшала позолота и драгоценные камни. На стойках располагались клинки попроще. Но все они выглядели будто вытащены из компьютерной игры. И мне даже показалось, что дизайн некоторых я в каких-то играх видел. Например, меч с двумя здоровенными лезвиями, направленными в разные стороны. Как с таким управляться, я вообще представлял слабо. Его даже перед собой держать не получится. Этак можно второе лезвие себе в живот воткнуть. Хотя не все клинки выглядели так чудовищно, имелись и почти нормальные. Разве что лезвия длинноваты, а рукояти несколько вычурны, с черепами или оскаленными мордами на оголовках и узорчатыми гардами. На отдельном возвышении в центре зала на специальных подставках стояли мечи, управляться с которыми смогли бы разве что великаны. Длиной 3 метра каждый. И с лезвиями, за которыми я вполне смог спрятаться, встав боком. «Вот это ничего себе!» – протянул кто-то. «Творение последнего мастера-оружейника», – тоном профессионального экскурсовода пояснил Люк. «Некоторые считают, что он был сумасшедшим. Другие, будто таким образом он хотел показать, что произведение искусства – не предназначены для практического использования, особенно в военных целях. Посмотрите, как проработана каждая деталь рукоятей и эфесов. А узор на клинках?» «Есть и иное мнение», — возразил Билл. «По легенде, пользоваться этими клинками смогут только те, кого они сами выберут. Для владельцев они станут легче перышка, или же уменьшатся в размерах. Тут мнения расходятся». Впрочем, их и сейчас вполне можно поднять. Так что версия об изменении размера, хотя и менее правдоподобна, но при этом кажется более практичной. Я уже убедился на своем опыте, что оружие сделано из неведомого, очень легкого сплава. Здоровенным мечом Эрта вполне мог помахать даже я. Но 3-метровые клинки – это уже точно перебор. «А может, тогда стоило бы давать всем новичкам возможность подержать мечи?» – предложила Беттани. «Вдруг кто-то из нас окажется тем самым избранным?» «После первой аттестации попробуйте», – сухо сообщила Вуд. «Не думай, будто самая умная, все придумано задолго до тебя. Хотя, скорее всего, мастер все же был просто психом». О некотором оружии нам прочитали целые лекции. Мол, им владел такой-то и такой-то из такого-то рода. Имена мне ничего не говорили, но впервые я услышал фамилии некоторых родов. Ничего особенного в них, в отличие от статусов, ортусов, сангверов и прочих, не было. В основном обычные англо-американские фамилии, даже одного Смита упомянули. Исключением стала японская фамилия владельца катаны, также прозвучало название клана Казоку. Возможно, об этом и говорил Эрт, упоминая параллели с нашим миром. Как зовется наш клан, я пока так и не узнал. Это относилось к очевидной и всем известной информации, которую нет смысла лишний раз озвучивать. Возможно, с прибытием представителей других кланов ситуация немного изменится. Но пока я понял только то, что внутри одного клана существует множество родов, носящих разные фамилии. Безродные, естественно, к ним не принадлежат и фамилий не имеют. А вот ортусы и прочие все носят разные родовые имена. Но в цитадели всем плевать, кто из какого рода, потому используются только статусные обозначения. К тому же это способствует единству внутри отрядов, а то некоторые рода могут быть в совсем недружественных отношениях. Хотя никаких внутриклановых войн не упоминалось, но я не сомневался, что борьба за власть и влияние должна быть. Наконец, после долгих лекций, которые я слушал вполуха и совершенно не запомнил, нас впустили в зал, где хранилось оружие для ощупывания. На входе стоял гвард, так что просто так туда зайти бы не удалось. Пускали нас группами, поскольку зал был гораздо меньше основного. Оружие стояло в стойках вдоль стен, ничем не огороженное. Выглядело оно куда менее презентабельно, чем выставочное. Хотя и столь же непрактичное по форме, оно явно многократно использовалось по назначению. Щербины на лезвиях, сколотые завитушки на гардах, замотанные тряпками и полосками кожи рукояти. Несколько мечей оказалось вовсе сломано, от лезвий осталось по половине или меньше. Даже странно, что их не выбросили. Использовать такие было совершенно невозможно. Мне достался длинный меч с обломанным острием. Им еще вполне можно было рубить и резать, но не колоть. Я попробовал убрать его в инвентарь, но ничего не вышло. А вот несколько других новобранцев сумели научиться использовать личное пространство в качестве ножен. В том числе и Альф. Разумеется, оставить оружие себе им все равно не позволили. Изгои внимательно следили, чтобы никто не прикарманил даже обломок меча. Но красть такую рухлядь не очень-то и хотелось. Хотя для первой аттестации нам наверняка выдадут именно это барахло. Впрочем, даже сильно изношенный и потрепанный меч оказался удобнее деревянного муляжа. Он отлично лежал в ладони и показался мне даже легче деревяшки. Те, кто все еще не сумел открыть личное пространство, могут время от времени приходить сюда в сопровождение куратора, сообщила темноволосая девушка-изгой. Но ко мне с этим даже не обращайтесь.
А меня вообще в этот зал не пускают, развел руками один из незнакомых мне парней-изгоев. Он носил кольцо в носу, чего я прежде не замечал.
«Потому что ты ворюга, Сид, после тебя точно пара мечей не досчитаются», рассмеялась брюнетка. «А скорее даже пара десятков».
«Привычка», снова развел руками Сид. «Я ж потом все возвращаю». «Что ты такая вредина, Аша? Разве я у тебя что-то брал?»
«У тебя еще и память плохая», — фыркнула она.
На этом Вуд приказала обоим заткнуться, а нам проваливать. Мы-то распоряжение выполнили, а вот изгои продолжили припираться на повышенных тонах, так что обрывки фраз долетали до меня, пока мы не вышли из арсенала.